Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о посадках за репосты. Половина граждан России одобряет подобного рода посадки, даже больше половины, 55% считают, что нужно нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Это результаты опроса фонда «Общественное мнение». Я напомню, что буквально несколько минут назад мы обсуждали, как поступать с людьми, которые не платят за проезд в автобусе. И кто-то начал говорить о том, что было бы неплохо отправлять их на 15 суток. А вот еще данные опроса ВЦИОМ в 2017 году. Уровень одобрения из закона Димы Яковлева в России. Он, между прочим, остается на уровне более 70%. В 2015 году был, по разным данным, то ли 70, то ли 75%. В 2017 году 71%. Что происходит с нами? О влиянии мнения большинства на принятие решений. Потому что, с одной стороны, вроде у нас обычно недовольны тем, что в итоге принимаются как политические решения или даже, собственно, хозяйственные так называемые решения. Но потом выясняется, что большинство эти решения так или иначе поддерживают. Юрий Несневич, профессор, доктор политических наук. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, возвращаясь к этой истории, если 55% считают, что надо нести ответственность не только за публикацию, но за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Более половины. Социологи знают, как спрашивать. Это почти как выборы, на самом деле, на которые являются все, кому нужно являться. А, может быть, тогда и не надо, может быть, зря тут заговорили о том, что надо посадки за репосты отменить, как-то пересмотреть законодательство. Как вообще это должно работать, Юрий Несневич?
Ну, понимаете, на самом деле, сам вопрос лукавый.
Поясните.
К социологи, к сожалению, у них есть такая проблема, как наводящие вопросы, которые они задают специально, чтобы получить определенный результат. Это старая известная история. Поэтому в вашем же тексте прозвучало репосты, экстремизм, оскорбление чувств верующих и так далее. То есть это вопрос не о репостах. Это вопрос именно вот об этой категории, о которой вы говорите. Понимаете? А собака-то зарыта в том, а что под этими терминами понимаешь?
Нет, если ты будешь репостить кулинарный рецепт, то проблем нет.
Нет. Что понимается под термином экстремизм и оскорбление чувств верующих? Оскорбление чувств неверующих. Это как? За это тоже надо сажать?
Нет, понимаете? Подождите, вот этом... это другая тема, мы можем обсуждать.
Понимаете, на самом деле вопрос идет не просто за репосты.
За репосты того, что по закону нельзя.
А вот что такое по закону? Вот теперь давайте вернемся к тому, что если по закону нельзя, то это действительно должно ложиться в правовые рамки, за это должно следовать наказание, установленное законом. Установленный закон. Но пока у нас, так сказать, но дело-то заключается в том, что этот закон, о котором мы говорим, он совершенно однозначно специально расширил понятие экстремизм и совершенно однозначно расширил понятие оскорбления чувств верующих. И на это наложил наказание.
И вы хотите сказать, что когда граждан спрашивают, они об этом не думают?
Не думают, абсолютно не думают. Они не понимают этого просто. Они просто этого не понимают, они просто этого не знают. У нас, к сожалению, вот если вы спросите тех же людей, которые вам сказали, что они за то, что наказывают, спросите их, а что такое экстремизм или что такое оскорбление чувств верующих?
Вы видите, Юрий Несневич, вот... Дмитрий Журавлев, прошу вас.
Ну, вы знаете, я понимаю коллегу, но все-таки надо иметь в виду, что какой есть, такой у нас народ.
Второй экземпляр не
предусмотрен, да? И поэтому, если у людей есть точка зрения, даже если мы с ней не согласны, я, например, вообще не считаю, что за что можно сажать, не это главное сейчас. По-моему, главный вопрос другой, и в действительности он самый острый. А мнение большинства, оно является основой для принятия решения или нет? Причем неважно каких.
Ну, смысле, а если большинство что-то не поняло?
Да, ведь политика – профессиональная сфера.
Так.
Да, и управление государством – профессиональная сфера. И поэтому действительно встает вопрос, а можно ли здесь действовать голосованием? Но, с другой стороны, а как иначе? Мы что, не должны учитывать их точку зрения? Да? Вот как? То есть, а если не учитывать точку зрения большинства не получится ли вариант, который всем нам понравится еще меньше, чем тот, который мы сейчас обсуждаем?
Нет, подождите, все-таки, давайте, это Дмитрий Журавлев, Юлий Несневич. А если мы исходим из того, что нам по какой-то причине не нравится формулировка вопроса, что сделать?
Кому?
Ну вот смотрите, в данном случае вы сказали, значит, это не большинство. Или большинство не понимает.
Значит, давайте, вот тут мой коллега абсолютно правильно обозначил проблему. Проблема большинства и меньшинства.
Конечно.
Она существует всегда. В политике это доминантная проблема. Потому что если мы, честно говоря, вот, я, так сказать, есть позиция, я ее понимаю, что если вы будете точно следовать позиции большинства, то вы никогда развиваться не будете. Вы просто, так сказать, потонете в некой трясине. С одной стороны. С другой стороны, если не учитывать мнение большинства, то можно как бы оторвать и разорвать общество. И вот эти две как бы тенденции, они всегда очень, их, у них очень тонкая, так сказать, настройка должна быть. Потому что известный закон социологии, закон Парето, его никто до сих пор не отменял, что все, что делается, делается 20%, а 80% не привносят свой, так сказать, вклад в результат. Поэтому здесь возникает вопрос, на кого власть ориентируется? На большинство, пытаясь его ублажить. Вот это принципиально. Либо оно действует по-другому, либо оно пытается большинство куда-то повести. Вот это ключевая проблема.
Юлий Несневич, Дмитрий Журавлев.
Понимаете, я понимаю логику коллеги тоже. Мы вот вроде и спорим, и не спорим.
Да.
Но с другой стороны, если мы начнем вести народ, в этом есть своя логика, да, давайте его поднимать, давайте не будем там, на него ориентироваться, а давайте его поднимать. А мы уверены, что мы его поднимаем. То есть мы его поднимаем до своей точки зрения. А мы-то уверены, что наше лучше, да? А так ли это? Это мы поймем не сразу.
Да? Это очень аккуратно надо делать, если я правильно понимаю.
Как бы аккуратно вы это не делали, но Советский Союз, в общем, тоже гнал народ к счастью.
Ну да.
А где оказались? Да? То есть когда вы берете на себя, вы, идущие впереди, берете на себя ответственность, что мы не будем ориентироваться на мнение основной массы, а мы их будем вести, потому что мы знаем, куда, а они не знают. Что, в общем, в значительной степени так и есть. То это очень опасный путь. И дело даже не в том, что вы берете на себя ответственность, должны за это ответить. А в том, что когда вы доведете, и вы скажете, ой, а мы не туда пришли. А этим бедным что всем делать, которые за вами шли? Да? Если вы не ориентируетесь на мнение большинства, а просто ведете их вперед, то это может нас завести так далеко, что, как в одной книжке говорили, вместо самолета пароход может получиться.
Но если мы ориентируемся на мнение большинства, Артем пишет, 847-й, если бы в нацистской Германии... Слушайте, у нас все любят вспоминать нацистскую Германию.
Никто
если...
в ней не был, правда?
Ну, потому что это было
слава,
давно.
Слава Богу.
Если да, в нацистской Богу. Германии проводили опрос об отношении к евреям, результаты были бы однозначны, уверен он. Да. И, возвращаясь к нынешним нашим опросам, да, говорит, общество больно, и нынешние опросы, и их результаты, это диагноз. А если мы на больное общество будем ориентироваться, мы уйдем лишь глубже в болезнь.
А мы уверены, что мы здоровы, когда оцениваем общество? Может быть, общество и больно, а вдруг самые больные мы как раз?
Может быть.
И кто нам дал право навязывать обществу свою точку зрения?
Хорошо, это Дмитрий Журавлев, Юлий Несневич.
А, понимаете, в чем дело? Вот в этом и есть смысл как раз демократического выбора. То есть... всегда будут принимать решения, условно говоря, избранные меньшинства не с точки зрения их избранности, а с точки зрения того, что они принимают на себя ответственность. И дальше большинство оценивает, а, ребята, вот вы приняли на себя ответственность, а вы нас туда ведете или не туда? Вот это и есть система выборов.
А я о чем?
А это другая история, это система выборов, поэтому они дискретные. А решение управленческие ведет все-таки меньшинство, согласитесь.
Правильно,
вот но в этом должно... есть механизм демократии, на
но
самом деле.
Но это меньшинство должно контролироваться большинством. Так
выборы есть а механизм
просто...
контроля.
Так и с этим-то я не спорю, я о другом вот. Говорю. Я говорю совершенно о другом, о том, что если мы сказали, они там большинство ничего не понимают, они как в нацистской Германии голосуют там за Гитлера, да, поэтому мы их кнутом поведем к счастью.
Не кнутом, нет, тут аккуратнее. Ведь вот я кнуте.
Вот я к этому аккуратнее конечно, пытаюсь согласен, прийти.
Не кнутом,
понимаете? Не, смотрите, не мы дальше. Берем на себя все, мы умные, мы поведем, а вы давайте молчите,
мы большинство
мы вас не слушаем.
Но смотрите, мы часть общества, и вот одна часть общества, 251-й пишет, это вообще не общество больно, а вокруг общества или в обществе создается болезненная атмосфера. Дальше, другой в этом обществе, Виталий пишет, 618-й, обществом легко управлять, к примеру, посредством телевизора. Все посадки за репосты, те же госсми комментируют тем, что, мол, если не сажать, то будут теракты. И потому общество начинает говорить так, как оно говорит.
Понимаете, тут, тут как бы перепутаны две задачи. Мы-то обсуждаем сейчас вопрос взаимоотношений, так сказать, большинства и меньшинства. А дальше встает другой вопрос, который, безусловно, связан с состоянием самого общества. Каково? Понимаете, оно не меняет саму парадигму, но оно меняет как бы вот эти все взаимоотношения. Вот что происходит с нашим обществом, с нашим большинством? Больно или не больно наше большинство?
А, и вам как раз говорят о том, что власть... А она так или иначе влияет на общество в нужном ей сейчас направлении. Вот.
Любая власть в любом
обществе. И это тоже правда.
Тут есть, как бы у разных властей есть два разных подхода. Они всегда существуют. Вот если власть настроена на то, чтобы любыми средствами только удержать власть, то она будет ориентироваться на большинство и потакать большинству. Это наиболее простая схема удержания власти с точки зрения тех, кто власти. Те, кто стремятся к некому, так сказать, условно говоря, развитию, они готовы даже жертвовать своими, там, не знаю, рейтингами, чем угодно, для того, чтобы двигаться вперед. Понимаете, в чем разница? Принципиальная разница. Просто... Если власть принципиально ориентируется только на то, на удержание власти, она будет потакать не самым здоровым настроением в любом обществе.
Но при этом...
Или наоборот.
Но при этом большинству в этом обществе будет как бы комфортнее.
Внешне комфортно. По сути, как... А вот тут возникает вот проблема...
Комфорт, как они хотели.
Нет, как они себе это представляли. Тут возникает разрыв между тем, чего они себе представляли, и тем, что есть на самом деле. Им кажется, что это хорошо. Потом им приходят домой и говорят, блин, у нас там денег на колбасу не хватает.
Или наоборот. Подавить большинство и ориентироваться на меньшинство, а когда большинство поднимает голову, да, ему говорят... А мы знаем, как надо. А ты сиди и молчи. А будешь, мы тебе колхоз устроим. Да?
Ну, так власть не держится. Так власть, ни одна система власти так не может удержаться. Ну,
советская власть в конце 20-х именно так и держала.
Не, ну, она, там, вы говорите о периоде, так сказать, революционном, периоде репрессий. А потом советская власть все время, вы сами сказали, она потакала, она создавала человека будущего.
Нет, и так далее. Нет, я понимаю, что было два варианта.
Ну, в революционных этапах действует это, но на длинном периоде действует либо потакание большинству, либо его стремление как-то вести вперед не кнутом, не кнутом, а убеждением, примером «делай, как я», своим собственным примером. Так, это разные системы власти.
Смотрите, если слушать большинство, то мы бы жили в средних веках без технологий, утверждает Виталий. Большинство людей в средних веках не понимали ни Коперника, ни Галилея, ни Джордано Бруно. Некоторые из-за этого потом пострадали,
верно, как мы знаем. Верно, но если его не слушать...
То большинство.
Очень, да, то очень скоро может оказаться, что мы окажемся в Беловежской пуще, потому что вот как бы небольшая группа ведущих, а им потом скажут, ребят, вы ведете, вы идите, а мы останемся отдельно, понимаете? То есть если меньшинство, ведущее большинство, начнет слишком отрываться, у нее есть шанс оторваться, да, и тогда вся общественная структура станет неустойчивой.
Но если,
никто же не предлагает, мы в этом с коллегой, не знаю, потакать большинству в его стремлении и ничего не делать, да, грубо говоря. Об этом-то речи не идет. Вопрос о том, власть, где эта самая тонкая, точнее, как удержать эту тонкую грань между двумя сторонами.
И все-таки власть, вот Александр Фельдман, например, утверждает, что советская власть делала ставку на человека с, как это, сейчас я, подождите, это его формулировка, с заниженной планкой на условного Шарикова.
Ну, это не совсем
не
правда.
Не совсем так.
Это не совсем так.
Это упрощенно. Это утрирует.
На самом деле, советская власть, она вообще пыталась создать человека нового типа, если мы будем дословно...
Да, во всяком случае, они прокламировали.
Прокламировали, причем... Там проблема заключалась в другом, что да, они создали человека нового типа, то, что называется простой советский человек, есть исследование социологическое, но этот человек оказался Шариковым. Вот в чем проблема произошла. Тут обратная как бы задачка произошла. Вроде, с одной стороны, идея, коммунистическая идея, это большинство, все счастливы, все живут классно и замечательно.
Они строили ангела, а ангел получился демон. Вот
да,
такой.
Получился Шариков.
Но
да.
Вот строили-то ангела.
Хотели построить.
Подождите, хотели построить. И вот люди, которые одобряют закон Димы Яковлева сейчас большинством, или одобряют посадки за репосты, это тот же простой советский человек?
Да, да. Вот я как раз занимался этим исследованием, я могу вам рассказать, что на самом деле в нашем обществе до сих пор, прошло уже сколько лет нет Советского Союза, но вот этот синдром простого советского человека, есть определенные характеристики, они сохранились, к сожалению.
Почему к сожалению? Ведь зато есть страна. Из этих людей.
Ну, это понимаете, к сожалению, ну, это я почему говорю, потому что эта страна, вот по моим ощущениям, кончит не лучше, чем Советский
Союз. Это Юлий Несневич, Дмитрий Журавлев,
знаете,
прошу
а
вас.
Если мы опять будем делать ангела, ну, то есть тянуть человека за уши, то все кончится еще быстрее. Да?
Не,
потому что
не
он же
делать,
начнет отбиваться, проклятый, да, когда ты его потянешь. В том-то и дело, почему я в нашей паре выступаю за... очень существенное внимание к позиции этого самого большинства, как бы вы к нему конкретно не относились, да? Потому что если базу нравится она, первый этаж нашего дома, да, наш, или подвал нашего дома, мы не будем укреплять, то как бы мы ни строили башню, эта башня просто быстрее развалится.
С вашей
мы
точки
должны
зрения... Хорошо, должны сегодня, в 2018 году, что делается с вашей точки зрения, с точки зрения опоры на это большинство? Что делается правильно, а что зря?
Я просто не очень понял вопрос.
Нет, вы
правильно
говорите...
или неправильно управляется государство, я просто уточняю.
Когда мы говорим о том, что нужно определять, нужно смотреть на то, что думает большинство, если я вас правильно понимаю.
Опираться на него.
Опираться на него, но не во всем.
Ну как не.
А как?
Нет, слово же ключевое здесь разногласие наше с коллегой в слове опираться.
Да.
Да? То есть опираться-то надо во всем, а принимать решение надо самим. Понимаете то?
Вы понимаете, Юлий Несневич?
Я понимаю, я бы сказал, вот тут прозвучало, на самом деле, я не уверен, что это позиция моего оппонента, но прозвучала очень важная вещь. Надо ориентироваться на, то, вот, на ту базу. Я говорю, нет, ребята, для того, чтобы укреплять базу, ее надо укреплять, а не на нее ориентироваться, сохраняя ее в том состоянии, в котором она есть.
Потому что подождите,
в этом состоянии секунду. Она не будет фундаментом.
Нет, это не моя позиция.
Я понимаю, но тогда я попрошу вас уточнить, правильно ли я вас понимаю, что надо вот тот телевизор, на который жалуются наши слушатели, его надо переориентировать.
Да, безусловно. Безусловно.
И он должен тоже так же насаждать, но
не,
другое.
Нет, он ничего не должен насаждать. Вот я еще раз говорю.
А
вот,
как?
Вопрос другой. Вот смотрите, моя позиция заключается в том, что сегодня в современном государстве власти появляется одна функция, которая, вообще говоря, в государстве, как правило, не присуща. Это, ну, условно называемые воспитательные функции. А смысл ее не насаждать, а показывать, делай, как я. Не заставлять делать. А говорит, вот, ребята, мы, ну, условно говоря, мы не воруем. Значит, и вы не должны воровать. Ну, я утрирую, конечно.
Дмитрий Журавлев, вы понимаете?
Я понимаю коллегу, но, к сожалению, мы не в раю. Да, вот человек у нас такой, какой не есть, причем не только внизу, да, не только в подвале. Конечно, я тоже за то, чтобы девать, я не ворую и не воровал, но это видно по мне, просто костюму, который на мне надет. Да?
Не факт, но... может, вы маскируетесь.
Да, маскируюсь-то хорошо, да.
Может, ваше выхранилище.
Вот. Но ведь дело все в чем? Если мы исходим из абсолютной позиции, как раз кодекс строителей коммунизма, да? Вот все, там ангел просто. Но помните, у Брехта есть гениальная фраза, я ее часто повторяю, и мне, на нее, кстати, на меня за это обижаются иногда, хотя не понимаю за что, что солдаты-герои нужны бездарным генералам. Если мы систему строим на идеального человека, то ждите, где она развалится. Потому что нельзя все время жить в подвиге.
Но разве люди большинства, когда их спрашивают, они не пытаются апеллировать к этому самому идеальному человеку?
Вот они, да, но они от себя апеллируют, от себя, со
они
своей
позиции. Они себя считают идеальным человеком. Вот, тут, вот в чем тут разница? Они себя считают идеальным человеком,
но...
не являясь таковым.
А если они где-то что-то делают не идеально, так это...
Хуже, когда мы их считаем идеальными, когда мы от них требуем быть идеальными.
Я еще раз говорю, не бывает большинство идеальных. Я всегда говорю, люди во всех странах, в принципе, масса одинаковая. Все хотят много получать и ничего не делают.
Ну да.
В любой стране.
Ну, это еще, опять же, великий писатель сказал, что человек не сильно изменился, его только квартирный вопрос немножко испортил.
Вот. Другое вот то, что, так сказать, как говорится, известное, так сказать, высказывание Джефферсона, что если бы люди были ангелы, то им не нужно было бы никакое правительство. Если бы в правительстве были одни ангелы, то его не надо было бы контролировать. Но мы-то живем в реальности, значит, вопрос заключается в том, как осуществляется вот это взаимодействие. Понимая, что ни там не ангелы.
Вот, и мы возвращаемся опять к значению большинства и мнения большинства для того, как и что происходит в стране.
Понимаете, если вы хотите улучшить большинство, вы все равно должны опираться на мнение этого большинства. Это может показаться парадоксальным.
Слово «операция» может быть не очень конкретно.
Как это работает? Я снова повторю тот вопрос, который...
мнение большинства.
Очень просто. Вы должны понимать, с кем вы имеете дело. Вы должны ориентироваться на их мнение как на некую границу, да? Вы не должны встать и сказать, нет, мы сделаем наоборот. Угу. Плевать нам на ваше мнение, потому что тогда это будет другая история. Угу. Но делая это, дальше я согласен с коллегой, делая это, делайте разумно.
Не, вот то, смотрите.
Я приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот была знаменитая история во Франции, когда был принят закон о хиджабах. Вот приняли закон, во Франции начались волнения, что только не происходило. Потому что не только мусульмане, но целый ряд, так сказать, и христиан, и всех прочих считали, что это, так сказать, против их религиозных чувств. Что сделало правительство? оно не стало вводить закон сразу в действие. Полтора года правительство обсуждало в диаспорах, в общинах и так далее, что оно имело в виду, разъясняло свою позицию, потом приняло закон, и никаких конфликтов не было.
Вот о чем. А я вам другой французский закон напомню, об однополых браках. Да? Конфликт огромный.
Ну, сейчас Макрон пришел в конфликт, но он-то все-таки закон продавил, и большинство, кстати, его в конце концов поддержало.
Вот, я об этом, я не о самом законе, я о том, что закон продавили, и потом большинство сказали, ребят, ну вот, вот вам.
Ну, там, на самом деле, там немножко история другая, потому что с этой компанией там один был
прощен. Хорошо, давайте, вы говорите про Францию.
Вопрос в другом, что надо прислушиваться к мнению большинства и не ломать большинство через коленку. Нельзя большинство ломать через коленку, его надо убеждать.
Ну вот смотрите, тогда давайте вернемся на конкретный пример.
Убеждать его надо на основе его мнения.
Подождите, вот у нас есть спорный вопрос. Французская земля, теперь перемещаемся на российскую землю, и вот вспоминаем эту историю с опросом в ЦИОМ по поводу закона Димы Яковлева. Закон Димы Яковлева правильный?
Нет, абсолютно.
Нет, закон Димы Яковлева правильный?
Я не знаю, ну, может быть, и правильно.
Ну вот, а давайте тогда с Юлией Несневича. Да. Вот 71% граждан говорят, что они одобряют закон Димы Яковлева.
А понимаете, закон Димы Яковлева – это немножко другая, опять же, история. Ведь закон Димы Яковлева большинство поддерживает не суть закона Димы Яковлева, а то, что это, извините, америкосам ставили пистон. Извините за грубость. Но... Вот что поддерживает большинство. И вы спросите этих людей, что написано в законе Димы Яковлева. Они даже не знают об этом.
Чтобы дети не уезжали в любом случае в Штаты.
Ничего подобного. Вот на самом деле совершенно не это написано в этом законе. Дело записано в том, что потому что американцы, так сказать, не контролировали при усыновлении, то приостановить усыновление до тех пор, пока не будут выработаны соответствующие условия. Вот и все. А большинство-то воспринимает это по-другому. Вот почему поддерживают закон Димы Яковлева? Не потому что не усыновляли. Вот на самом деле, если вы каждого конкретного человека спросите, вот у вас есть больной ребенок, если те же самые нелюбимые америкосы его усыновят, у него продлятся жизнь, вы за, вам ответят, мы за.
Да.
Вот я бы не сказал, что все
ответят, так. Ну, большинство ответит так, потому что люди, на самом деле, когда вы конкретную вещь
спрашиваете... Но многие вам в ответ скажут, лучше все-таки, чтобы ребенок оставался у нас.
Скажут, но на самом деле-то вопрос заключается в другом, что сейчас после всей этой истории мы прекрасно знаем, что попытка, так сказать, развить усыновление в России ни к чему хорошему, к сожалению, не привела.
И все-таки мы знают. возвращаемся к этой истории. Значит, там,
там была политическая подоплёка.
Нет, не только все.
Как людям объяснить? Как сделать так, чтобы вот эти 70% начали смотреть на эту историю?
А надо ли это?
И надо ли это? Следующий
Поймите,
вопрос.
Поймите, в действительности приостановить до того, как. Вполне корректная, кстати, формулировка. А что, мы должны были их отдавать, чтобы очередной человек с нестабильной психикой, так скажем, вежливо, в очередной раз самоутверждался?
Да нет, друзья мои, есть статистика, вы понимаете, вот это вот как раз пошла чисто пропагандистская конструкция. Там все с неустановившейся психикой
усыновляют
на органы там и так далее. На самом деле, вот вы понимаете, есть позиции, которые известны. Я просто, к сожалению, сталкивался с проблемами усыновления и знаю эту проблематику. Многие иностранцы, не только американцы, они берут больных детей. У них вот так устроен немножко, так сказать, их головной мозг, что они готовы вкладывать в больных детей. В России больных детей брать никто не хочет.
Да.
И для очень многих больных детей вот это усыновление было единственным вариантом продолжения жизни.
Так, Олега, мы же не об этом говорим. Я же не обсуждаю вопрос, надо ли усыновлять вообще на Западе больных детей наших,
тем более, что... Дошли до разговора о том, что вот если большинство, это надо как-то откорректировать.
В смысле открытия?
Ну вот мнение большинства, в данном случае 70%, вы говорите, что их просто надо по-другому спросить.
Конечно. Вот если вы зададите этот вопрос по-другому, вы получите другой ответ. Понимаете, вот мы тут уже обсуждали вопрос слова «народ». У нас великого русского поэта у Пушкина есть гениальное окончание Бориса Годунова. Я всегда его цитирую. «Народ безмолвствует».
А Игнат говорит, точнее пишет, в чем проблема закона Димы Яковлева, если в мире, помимо США, достаточно богатых и обеспеченных стран, граждане которых могут усыновить российских детей?
Проблема вообще не в этом.
Человек из народа.
С законом Димы Яковлева. Понимаете, если бы там было написано «никогда», не позволять усыновлять наших детей, это одна история, скорее бы я согласился тогда с коллегой. Там написано «пока не будет» и так далее, да? То есть, же не идет о том, что поставить линкоры и любую попытку, значит, увести нашего ребенка, расстреливать просто на месте, да? Речь идет о том, пока...
Не граждане будет. Это мы с вами знаем, граждане-то этого не знают. Мы
нет, просто нас обсуждать. Спросили об отношении к самому закону, поэтому я не могу
остановиться. Половина респондентов ФОМ поддерживают посадки за репост. Больше половины, то есть большинство, о влиянии мнения большинства на принятие решений спорим сегодня в программе «Своя правда». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 августа. Мы продолжаем. Программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. И мы обсуждаем результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Теперь выясняется, более половины граждан России считают, что надо нести ответственность за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Учитывая, что до этого стало известно, что в результате другого опроса высоким остается в России, к примеру, уровень одобрения закона Димы Яковлева, который очень часто и много критикуют, мы пытаемся понять, как мнение большинства должно влиять на принятие тех или иных решений. Юлия Несневич с нами, профессор, доктор политических наук и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. О формировании мнения большинства мы много говорили и в первой части программы, а вот теперь я предлагаю каждого из вас коротко прокомментировать то, что написал через Телеграм Юра Каменков. Для того, чтобы мнение большинства можно было учитывать, нужны специфические правовые условия. Люди в целом и каждый в отдельности должны знать, что за выражение мнения они не будут наказаны. Потом, большинство, говорит он, должно иметь доступ ко всем точкам зрения. Вот только тогда мнение большинства будет иметь реальное важное значение. А если большинство получает информацию только об одной точке зрения, тогда мнению этого большинства грош цена. Дмитрий Журавлев.
Ну, мнение большинства все равно не может быть грош цена, потому что у вас нет другого большинства. Да, вот какое есть, такое есть.
Но мы же его, если получается, по Юре, мнение... мы его сформировали.
Нет, просто если это мнение не учитывать, то очень скоро можно оказаться в августе 91-го. Да, потому что большинство, пусть оно будет неправо, пусть его там неправильно проинформировали, но оно вот такое, оно думает вот так. И по-другому не будет. И если вы ему, противостоите, пастырь не может идти против пасты, ну, долго. Через некоторое время он просто в лучшем для себя случае перестанет быть пастырем. Да? Если вы ведете большинство, вы должны понимать, что оно думает, и ориентироваться на это.
Это Дмитрий Журавлев, Юлий Несневич.
А понимаете, тут на самом деле ситуация чуть сложнее. Безусловно, вот я еще раз говорю, вот мнение большинства в отрыве от того, как оно формируется, оно не существует. Значит, вот если это мнение специально формируется, это один разговор. Понимаете? Вот тут, вот я еще раз, разные подходы к понятию большинства. Вот коллега, который написал, он говорит другое, что есть свободное мнение большинства. Вот тогда это мнение должно учитываться при принятии решения.
Другой
вариант, когда это мнение сформировано заранее под другое решение.
А теперь еще один...
Тогда на самом деле получается, что власть и не учитывает мнение большинства, оно большинство формирует под свое решение. Это другая история.
Так вот, теперь дальше. Если мы исходим из того, что есть некое меньшинство, которое так или иначе формирует мнение большинства, то другой наш слушатель написал буквально следующее. Но мы рассматриваем некое меньшинство внутри общества. Безусловно. Но ведь может меньшинство вне общества попытаться сформировать мнение большинства.
Извне. Теория заговора, понятно.
Это никак не может быть. Не может быть.
Нет, почему не может быть?
Ну, попытки влиять могут, но сформировать, я в это не верю.
Мнение большинства можно так или иначе?
Извне?
Да.
Можно. Только делать это сложно. Ну, в смысле, это не одношаговое действие, потому что вам сначала придется сформировать мнение элиты. Вспомните конец 80-х.
Ну, дальше вот, например, 477-й пишет, обращаясь напрямую к ведущему, врешь, не может быть, что у нас половина репостников. Он полагает, что такие люди идиоты. Понимаете, у нас же очень распространенная история, когда то, что тебе кажется несоответствующим действительности, ты провозглашаешь реально несоответствующим действительности.
Отсутствующим.
И отсутствующим, безусловно. Да,
ну, может быть, тут наш слушатель имел в виду другое, что, к сожалению, при том состоянии нашего общества, которое есть, любые социологические опросы несут очень серьезный дефект. Знаете, какой, причем это признают даже социологи.
Теперь дальше.
Что люди говорят не всегда правду. То есть, на самом деле, может быть, этих...
Ну, спираль молчания это называется.
Ну, по-разному, да. Но вот, там, может быть, 50% и нету на самом деле.
Давайте вот про... как вы сказали,
спираль молчания.
Вот. Есть, конечно, смотрите, 119-й пишет, но большинство же против повышения тарифов ЖКХ, это же очевидно. Но никакого 91-го года нет, Дмитрий Журавлев.
Не понял.
Ну, то есть, совершенно точно, что большинство против повышения...
из одного несогласия с властью перешло к позиции «делайте, что хотите, мы вас знать не хотим», это все-таки одних тарифов ЖКХ маловато, да? Хотя это очень значимо. И не только тарифы ЖКХ, мы, наверное, там наберем еще целый ряд вещей, где большинство и власть не совпадет. И
пенсионная реформа.
Ну, хотя бы, да.
Так.
Вот, но от первого до второго, к счастью для нас... Есть некоторый путь, да, потому что если два, даже ключевых, три, четыре решения будут не соответствовать мнению большинства, это не значит, что все развалится тут же. Это значит, что мы верно будем двигаться в сторону этого развала. Это два разных, да, то есть это вопрос этапности.
Это Дмитрий Журавлев, Юлий Несневич.
В данном случае я согласен, понимаете, дело все в том, что вот наша дискуссия велась вокруг одной очень простой вещи. Надо ли слышать, прислушиваться к мнению большинства? Вот если к мнению большинства не прислушиваться вообще, хотя это такая, то внутри большинства начинает зреть вот этот вот вулканический взрыв. Это давно известно. Потому что основная дилемма у человека – это не то, что он ходит, то, что он видит, что
он может. Понять, в какой момент большинство надо, мнение большинства надо учитывать, а в какой момент...
любой момент надо учитывать.
Не слово «учитывать», я вот против слова «учитывать». Его надо слышать, надо реагировать на реакцию большинства, реагировать с учетом того, к чему это может привести.
Большинство сильно недовольно, менее недовольно,
да, вот это
просто
надо,
недовольно.
Вот это надо, вот это и надо, вот на разумный...
граница возникает там, простите, что я коллегу перебила.
Да, конечно.
Когда появляется понимание, ощущение, что тебя не просто не слышат, но и не собираются слышать, и никогда слышать не будут. Потому что дело даже не во взрыве. Взрыв – это белая полоса. Это даже еще не самое страшное. Самое страшное, когда люди говорят, ну ладно, вы нас не слышите, и мы вас слушать не будем. Вы живете отдельно, мы отдельно.
Это взрывом кончается.
Да. Это взрыв. Нет, это уже не взрыв, это уже падение и развал. Падение,
да. Хорошо, тогда дальше. Александр Фельдман говорит о том, что ведь можно слушать вот так вот, ну... Вроде они слышат, а вроде нет. А можно же по-другому, чтобы по каждому вопросу общество отвечало на вопрос. Ну, то есть, вот референдум.
Референдумная демократия.
Да, референдумная демократия.
Я не сторонник референдумной демократии, в чистом виде объясню, почему. Потому что в системе управления государством есть целый ряд вопросов, которые референдумом, мнением большинства, просто не решаются. Большинство может определить, условно говоря, вот, чтобы было понятно...
Почему в Швейцарии могут определять, к примеру?
Не по любому вопросу. Вот тут очень важно, по каким вопросам имеет смысл проводить референдум, по каким нет. Вот, например, возьмем, так сказать, ну, я беру предельный случай в экономике. Вы за национализацию, либо вы за приватизацию. Вот это... Можно спрашивать. А вопрос, как приватизировать или как национализировать, бесполезно.
Ну, это примерно как проводить референдум, как проводить операцию на человеке. Вот собрать вокруг людей и спросить, да? Вот интересно, выживет он несчастный после реализации референдума?
А вам скажут в ответ, если обеспечить равные права всем сторонникам по этому вопросу, сначала хорошие хирурги с одной стороны...
Не поможет, не поможет. Я прошу прощения, что я... Я всегда студенту привожу такой пример. Вот представьте, у вас небольшой коллектив, там 100 человек, да, вам надо выбрать руководителя без используя, так сказать, не используя никаких пропагандистских фокусов. Какого руководителя вызовут? Результат известен, самого бесполезного. Потому что он...
Безопасного, все, потому что...
Ну, для каждого. Вот.
Да.
А в результате самого бесполезного с точки зрения...
Безобидный для каждого, в результате бесполезный для всех.
Для всех.
Вот. Виталий пишет, но смотрите, если все время слушать большинство, будут проблемы с судами, потому что если по закону, не факт, что по справедливости. Он предлагает вспомнить тоже конкретный пример. Наверняка помните про мать больного ребенка, которую обвинили в том, что она ненужное лекарство начала продать. Да.
Нет, друзья, если можно заменить закон справедливостью, правда, в этом очень не уверен.
Сурово.
Да? Нет, то есть, просто... слава богу, вот получится
я умоляю, вопрос со справедливостью, это такой тонкий вопрос.
Все-таки, вот смотрите, тут вот согласен, он говорит, вот он напоминает этот случай, чтобы написать, ее по закону должны были посадить. Ну, такой закон у нас.
Там не совсем так.
Но общество оставило на свободе. Он настаивает, что вот здесь справедливость обыграла закон.
Нет? На самом деле тут немножко, во-первых, не так, но есть известная история. Значит, вот есть так называемые правовые законы, есть неправовые. Но не тоже законы. Я всегда в этом случае привожу пример. Фашистской Германии, о котором мы только прошу, национал-социалистической, это я все-таки, у меня советская операция работает, был закон о том, что евреям запрещено выезжать. Это был закон, да? Но за взятку в 1000 марок начальнику стола можно было получить разрешение на выезд. Нарушение закона? Да, нарушение с точки зрения нормы. Но это спасало жизнь людей. То есть, понимаете, сам закон по себе был неправовой. И вот тут возникает вот эта коллизия.
Которая... Но это же очень субъективное определение закона как правовой или неправовой.
А вот это как раз в этом и есть, кстати, сегодняшняя проблема управления государством. Что такое правовой закон, что такое неправовой и так далее.
Я бы другую сторону, я не спорю даже в данном случае с коллегой, я о другой стороне, да? Справедливость и закон. А кто определяет? Справедливость. Да,
вот выделен, это, что такое справедливость вообще?
Да, выделено, да, некое событие. Вот действительно, или она продаст это лекарство, ребенок останется жив, или не продаст.
Она кому-то всё... поможет, там даже
да. не то, а может быть кому-то... так, да. Поможет, учитывая, да. что это лекарство в дефиците.
Но если ей завтра не нужно... с утра мы скажем, да бог с ними, с законами, все ради справедливости,
всё, ну, труба,
то через неделю останутся только те, у кого есть танки.
Это я согласен, да.
Не, и все-таки смотрите, очень многие люди пишут, вот 888 сейчас, возвращаясь к референдумам, что, мол, референдум обязателен, именно так можно только сформировать гражданскую позицию в обществе и слегка пересмотреть.
Я не против.
Иначе, пишет он, меньшая часть граждан играет свою игру, формируя одобрение большинством этой игры.
Я еще раз говорю, я не против референдума, я сторонник референдума. Считаю, что референдум должны быть проведены. Вопрос только заключается в том, что не любой вопрос, не все что угодно можно решать.
Ровно об этом вам пишут, что любой вопрос.
Нет, потому что управление государством — профессиональная сфера.
Абсолютно согласен.
Вот здесь профессиональная сфера, нельзя.
Понимаете, ленинский тезис, прошу прощения, любую кухарку можно научить управлять государством, если что, чтобы он не работает сегодня вообще.
А когда-то
он
работал?
И тогда не работал.
Но сегодня особо, когда более сложные
государства. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к гостям. А вы не думаете, что у людей во власти тоже не принято идти против большинства в самой власти? Вот в нынешней Германии лидер одной партии отказался от коалиции с Меркель, сказав, лучше уж совсем не править, чем править неправильно. А у нас лучше править неправильно, но оставаться у власти. Вот, Василий, вы же знаешь, у вас большинство сельских школ без канализации, но она одобряет безвозвратные кредиты Лукашенко, например.
Неожиданно.
Ну, кто ее спрашивал по кредиту Лукашенко?
Я насколько понимаю, что тут вопрос совершенно о другом. Вот то, с чего мы начинали. Вот власть, она что делает? Если она власть для удержания власти, тогда наш слушатель абсолютно прав. Там годится все, любыми средствами удержать власть. Если власть другая, если это ответственное меньшинство управляет, которое завтра, так сказать, не будет держаться за власть, если его, так сказать, принципы не выполняет, это совершенно другая власть.
Нет, а наш слушатель как раз и говорит, что и во власти тоже есть большинство. И, власти, и меньшинство говорит себе, лучше я останусь здесь, во власти.
Так это не... Вот, вы понимаете, большинство,
здесь
большинство
во власти... Здесь просто термины не к месту.
Там есть некая корпорация, которая управляет, где есть разные, так сказать, члены этой корпорации. Там нету большинства и меньшинства.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, господа. Но обратите внимание, что нынешнее меньшинство, которое правит, уничтожило лидеров большинства. Начиная со Сталина, Машеров, Романов, там, и всех, Рохлин, и все эти патриоты. Где они? Никто не объяснит, они все убиты.
А почему вы сказали, что это лидеры большинства?
А вы что, не знаете? А я лично пойду за Рохлиным, куда угодно пошел бы. Или за Квачковым пошел бы.
А почему вы решили, что если вы пойдете, то и все остальные пойдут?
А потому что они выражали волю большинства, а не вот это, которое сейчас власть вверху.
Вот.
Вот это тот самый случай, когда человек считает, что он большинство.
Да.
Хотя не понимаешь, что на самом деле даже при всем в любом отношении к Рохлину, за Рохлину никогда бы большинство не пошло. Специфический человек, любопытный, со своими историями, но он не выражал мнение большинства. Он выражал мнение определенной социальной категории.
7373-94-8, телефон прямого эфира. А вообще, вот власть действует сейчас в интересах большинства?
Нет, думаю, что нет.
Любая власть действует в интересах себя. Ну, и развитая развитая политическая система состоит в том, чтобы интересы власти были таковы, чтобы они действовали в интересах общества.
Мнение большинства какую ценность имеет? Как это можно сформулировать?
Ценность, мнение большинства, вот если власть умеет, так сказать, вести за собой большинство, то большинство не будет сопротивляться, оно будет поддерживать эту власть, но не за счет принуждения, а за счет убеждения, уверенной в том, что власть действует в его интересах, как абсолютно правильно сказал.
Дмитрий Журавлев.
Ну, вы знаете, в советской власти, значит, в определенные периоды, большие довольно, большинство поддерживало не только из страха, да? Вот, а кончилось, извините, тем, чем кончилось. То есть мнение большинства необходимо учитывать. Мнение большинства необходимо, на него необходимо ориентироваться как на некую данность, да? А дальше, в принципе, ведь ограничивает власть не большинство, а другие элитные группы. Вот что держит Запад, что делает стабильным, что там бизнесмены или политики лучше наших, да, они везде одинаковые, точно так же, как и просто люди. Но там бизнесмены мешают политикам, а политики бизнесменам, и тем самым ограничивают друг друга. И это создает стабильную систему. Сама элита стабилизирует себя.
Я бы сказал чуть по-другому.
Там упрощаю,
конечно. Там стабильность в динамике.
Я упрощаю, конечно.
Там динамика политического управления, вот эти взаимоотношения между разными группами, их динамика создает стабильность. Там, где этой динамики нет...
Вот почему
нет...
в Германии проблема? Не берем, ладно,
Россию. Много мы говорим
потому
о Германии,
после,
как о примере.
После объединения там это равновесие было нарушено. Политики оказались сильнее бизнесменов. Да? И вот... Очень много проблем, в действительности, в Германии. Я в прошлом году там был.
Подождите, а вы говорите, политики оказались сильнее бизнесменов.
Да.
То есть,
госпожа Меркель могла написать указ, запретить крупной корпорации немецкой что-то делать.
Да,
вот. Представляете, что ее предшественники могли что-то подобное написать, но я себе не...
Я просто попытаюсь чуть иначе сформулировать вопрос. Судя по тому, что я вижу, наша аудитория это слышит так. Итак, общество делится на три... части. Власть, бизнесмены и остальные.
На самом деле не совсем.
Юрий Несневич, прошу.
Общество делится на социальные группы. Оно вообще нету понятия единого массы общества. В любой даже большинстве есть свои социальные группы, они разные. Нету вот общество это не безликая масса. Вот это надо понять. Понимаете? У этих социальных групп существуют свои интересы, которые где-то совпадают, где-то противоречат друг другу, где-то происходит... Смысл власти заключается в том, чтобы выразить вот этот вектор движения разных социальных групп.
Есть такое ощущение, что вот Василий, например, пишет, а большинство в Думе у нас разве коррелирует с большинством
нет,
в народе?
Нет.
Потому что есть такое ощущение, что депутаты Государственной Думы — это своего рода социальная группа.
Совершенно точно. Вот тут я абсолютно...
Но ведь это элитная группа.
Ну, неважно, как ее назвать, мне не интересует. Нет,
для социальная группа. Для меня это важно, потому
вообще-то,
что...
Вообще-то слово элита, я бы его, в общем, очень не люблю употреблять, потому что это так называемая альтиметрическая элита. То есть она элита, потому что она занимает это положение. Завтра этот человек не будет занимать это положение, никакой элитой он не является. Слово элита по своей природе, это люди, которые занимаются первые ряды в силу своих личных достоинств.
У нас здесь определения разные.
Ну да, но я просто объясняю.
Да. У меня другое определение, оно просто в другой технологической задаче. Да? Вот еще раз повторяю, в развитом обществе многослойность элиты, различие разных групп не только в обществе, но и в самой элите, стабилизирует общество, позволяет ему развиваться. Мы страна молодая. Да, мы в одночасье сказали, все, всех прошлых.
Да.
Вон, и поэтому у нас получилась элита, в общем, гомогенная. Я ни о ком конкретно, ни о ельцинском, ни о нынешнем. Вообще гомогенная. Это одни и те же люди, одинаковые.
Это все началось 100 лет назад или...
Не-не-не.
Вот это важно понять.
Я тоже этим занимался. На самом деле, вот то, о чем говорит коллега, у меня есть такое исследование, что вся вот то, что вы называете элитой, я не люблю это слово, Владимир, тот социальный слой, который управляет Россией сегодня, начиная где-то там приблизительно с 94-го года, это... Извините, но это советская номенклатура. В этом смысле оно действительно гомогенно.
А я поэтому и переспросил, это 100 лет назад произошло?
Нет, то, что сегодня, нет, это не 100 лет.
Это вот произошло...
Я, правда, спорю по цифрам, но это мелочи.
Если там 91
и 94, это мы...
94. Нет, но если это советская номенклатура, значит, они начали тогда.
Конями уходящие, но не советская.
Нет, советская. Я недавно, я вам расскажу пример. Я недавно посмотрел состав Совета Федерации. Просто поберешь, 40% это советская номенклатура. Даже через столько лет уже прошло.
Но это именно Совет Федерации. Если состав правительства, у вас будет по-другому.
Ну, правильно. Но я говорю, но они все равно корнями. Это либо прямые, либо это сами представители, либо это их наследники.
Игнат спрашивает, в обществе есть какая-то превалирующая социальная группа? Или
что
они...
значит превалирующая?
Не знаю, да, это термин, вопрос.
Термин я не очень понимаю.
Значит, я могу преобладающая. Сказать, вот, как-то по-другому попытаюсь.
Правящая социальная группа сегодня в России есть. Называется она российская номенклатура. Это прямая наследственная номенклатура. Советской.
По структуре,
и не только...
а вот с генетикой не всегда. В провинции
почти
согласен.
Всегда, почти
в провинции
нет.
Согласен.
Но тогда я вам...
А генетика меня в данном случае не очень волнует. Меня волнуют принципы функционирования.
Принципы функционирования. Мы, конечно, взяли советскую машину и воспроизвели ее в натуральную величину.
И раз мы воспроизвели советскую машину в натуральную величину...
В другом обществе, с другой экономикой.
Тогда я спрашиваю, народ и партия едины?
Нет.
Вот. И чем это отличается от того, что было
сейчас
тогда?
Сейчас объясню. Вот сегодня, на мой взгляд, вот я, так сказать, разную, я не эту социологию, если посмотреть всю социологию, то есть у меня такое полное ощущение, что у нас большинство граждан, оно занимает позицию, тоже не самую лучшую, но по отношению к власти, ребята, отстаньте.
Да.
Только вы
так
меня
это было
не трогайте.
В советское время, когда нет, народ и партия
не
были едины.
Не всегда.
Ну, не, ой, не всегда.
Поздний Советский Союз.
Поздний
Советский,
да. Очень поздний.
Да, и вот эта структура, она сегодня воспроизведена. Вот в эту систему отношений она воспроизведена.
Не только в этом дело. У этой советской системы номенклатурной был целый ряд как открытых, так и скрытых принципов. Вот открытые мы воспроизвели все. Все, что на поверхности.
Ну, там просто вынули
половину
стержень.
Внутренних, стержень вынули. Половину, ну, внутренних понятно. Мы просто не... нет.
Вынули партийный
стержень. У меня на эту тему целое исследование есть.
Лариса пишет, либо надо все учитывать, ну, вот когда принимаются решения, либо надо все учитывать, ментальность, историю, биографию, формировать что-то свое, либо проводить референдумы. По всем вопросам, которые отразят по умолчанию все аспекты.
Два нет. Идеальных варианта.
Не тот, то, и другой работает не будет.
Идеальные.
Работает
очень
не будет.
Мне очень нравится оба.
Но работать не будет. Дело все в том, что управление, вот возвращаясь к идее, управление государством сегодня – это профессия, это профессиональная обязанность. Она должна учитывать не только историю, причем я не очень понимаю, как учитывать при управлении государством историю, это, но надо учитывать окружающую обстановку не только
наверное,
внутри страны.
Наверное, историю самого управления.
Хорошо.
Ну, может быть, самого управления.
Виталий, мнение какой касты имеет больший вес? Или как сравнить? Как сопоставить мнение разных людей? Вот он говорит, он вспоминает про рабочих и крестьян, раз уж мы вспомнили, что народ и партия были когда-то едины и так далее. Или, к примеру, каста депутатов и силовиков.
Значит, ну, во-первых, так, чтобы не было миф, никакое мнение рабочих и крестьян при советской власти, мягко говоря, не учитывалось.
Это ну, пока мере, власти рабочих и крестьян точно не было.
Ну, это да.
Посмотрите
ну,
на состав
да.
Любого советского
ну,
правительства.
Да, да, да. Так. Теперь вопрос, что значит мнение какой касты, я еще говорю, разные...
Нет, как учитывать эти мнения?
А вот вопрос как раз заключается в том, что разные социальные... Для этого существует механизм выборов.
Только так.
Без другого механизма, он, может быть, как говорил великий Черчилль, может быть, он не самый лучший, но другого никто не придумал, к сожалению. Потому что будут разные социальные группы, будут разные интересы, будут группы будут друг на друга давить, пытаться продавливать свои интересы, и другого механизма нет. Нет но... более значимого или менее
так,
значимого.
Хорошо, вы говорите выборы, но почему у нас выборы проходят так, как они проходят? Причем и в 90-е годы в лихие, они ведь тоже очень...
Нет, извините меня, но я участвовал в выборах 93-го года, они совсем другие были. Вот поверьте мне, они были совсем другие.
Может быть, просто вы теперь вы не участвуете в выборах?
Нет, я просто немножко знаю механизмы этих выборов. Но
хорошо.
Это
так, теперь
я
Дмитрий
бы вообще
Журавлев.
Не переоценивал роль выборов. Это очень значимая, тут я согласен с коллегой, система. Но сказать, мы введем выборы и дальше...
Нет, только выборы будет... не решат. Нет,
хорошо, нет, я бы не стал. Я потому сам... что, как говорил один советский лидер, важно не только, кто голосует, но и как считает. Да? Да,
ну, есть,
даже другое в действительности. Если вот перестать юморить, что называется, важно, кто предлагает кандидатов.
Так это и есть система выборов. Вот мы почему-то все время понимаем под выборами только голосовать. Я под выборами понимаю
начала,
свободу
конечно.
Выдвижения и все. Я вот в этом и есть разное понимание избирательной системы. У нас почему-то избирательная система это как меньшинство, это самое мажоритарка или пропорционалка, как посчитали, так, на самом деле избирательная система это намного шире. И наши выборы, в чем проблема, они как раз начинаются с того момента, что нам предлагают ограниченное меню. И это уже, извините, не выборы.
Ну, они их везде так предлагают, полной свободы выдвижения технически быть не
я
может.
Я прошу прощения, вы знаете, сколько британских партий принимают участие в парламентских выборах?
Думаю, что много, я цифры не назову.
Более 100. Для того, чтобы принять участие в выборах в Британии, надо внести залог 500 фунтов.
А сколько лет назад все эти партии начинали работать?
Я понимаю вашу иронию, но дело не в этом, понимаете?
Нет, может быть, и мы через 100 лет будем говорить о чем-нибудь подобном?
Не. Между прочим, единственная партия, которая больше 100 лет, это консерваторы, Иван. Безусловно. Все остальные нынешние партии родились значительно позже.
Да более того, на самом деле, вот это миф о тысячелетиях заключается в том, что самая демократическая страна Британии, в нем женщины получили право голосовать только в начале 20 века. Вы меня извините,
никаких... В Британии нет писанной конституции.
743 пишет, да. В связи с тем, что мы обсуждаем, это беспросветная дискуссия. Больше того, он утверждает, что дела обстоят куда хуже, чем кажется гостям. Мы говорим ведь сегодня о том, как учитывается, по сути, учитывается мнение народа, хотя Юлию не с ней еще слово «народ» не нравится, вообще.
Я предпочитаю русское слово «люди».
Хорошо, видно, мнение это... людей.
Вот
это простых людей так добавлю.
Любых,
ну,
любых
основная...
людей. Ну, любых людей.
Когда говорится «народ», имеется в виду основная масса.
Безликая масса. Народ – это безликая масса. А люди
мы говорили о выборах, мы говорили о референдумах. А что еще?
А больше? Нет, есть еще один механизм, который у нас не действует. Вот, понимаете, выборы проходят дискретно. А власть существует непрерывно. Значит, есть должен быть еще механизм контроля людей за властью не только в процессе выборов.
Если целые механизмы есть. Если мы людьми называем обычных людей, то в силу профессионализма власти это невозможно.
Невозможно. Знаете как? Я объясню. Не всех людей, не всей массы.
Вот поэтому
а есть общественные
есть организации. Есть есть люди, пишет Великий Немой.
Есть общественные организации, которые работают в определенной сфере, их контроль не вообще за власть, а в этой сфере.
Вот. И в результате история. Эти организации состоят примерно из тех же людей, которых они контролируют.
Нет, 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 общественные организации нет. Вот в такой маленькой стране, как Норвегия, я всегда привожу в пример, как говорят нам об общинном обществе, там каждый человек состоит в двух общественных организациях.
Почему у нас никто не состоит в двух общественных организациях?
Это отдельный разговор, это длинный разговор отдельный, но это...
У нас есть шансы когда-нибудь...
Но помимо выборов существует еще так называемый гражданский контроль за властью, то, о чем, кстати, писал Джефферсон, когда говорил, что если бы в правительстве были...
Должен существовать, но не существует у нас.
Давайте вспомним последнее, у нас времени уже мало, давайте...
10 секунд.
Да, давайте вспомним, что британский парламент начинался с одного вопроса, какие налоги вводить. Все остальное не входило в предмет общественного контроля. Это было правильно.
Жить и
на
жить.
Тот момент.
Я понял. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.